Издательство «Бомбора». Океан книг.
Петр Гнедич. Всеобщая история искусств. У микрофона Александр Мозгунов. Все проявления искусства у египтян, вавилонян и персов — все это была только подготовительная работа к великому, пышному его расцвету на северных берегах Средиземного моря. Надвигаясь с юга, через малоазийские колонии, фильтруясь и формируясь все больше, искусство нашло в жителях Эллады такое отзывчивое, полное впечатление, такую мощную ширь свободы и такие благоприятные условия жизни и мировоззрений, что, воплотившись в дивные пластические формы, оно осталось образцом для искусства всех стран и веков. Дальше идти нельзя. Это предел. Последнее слово искусства. Форма здесь вылилась в такой идеальный канон, который мог быть создан только нацией, учредившей Олимпийские игры, путем многих поколений создавшей упругое, сильное, равномерное во всех частях тела. Искусству оставалось только резюмировать дивные живые образцы. Если мы взглянем на карту Греции, нас поразит изрезанность ее берегов, словно нарочно выкроены эти хитросплетенные узоры заливов, мысов, островков и проливов для развития судоходства и торговли. Горные хребты, избороздившие Грецию и разделившие местность на множество долин, естественным образом делили население на отдельные воинственные союзы с укрепленными поселениями в теснинах. И мы видим первичное, полумифическое племя пелагов, заселивших Элладу, именно подразделенным на союзы, деятельно занимающимся мореходством. Что это было за племя, с точностью определить трудно. По всей вероятности, арийская ветвь, родственная по языку кельтам. Пелаги пришли с севера и одновременно с малоазийскими племенами, перебравшимися в Европу через острова, заняли роскошные долины Арголиды и Аркадии. Арголида стала центром новой народности. Образовав союзы, родственные ахейские и эолийские племена предпринимали воинственные набеги на соседей. Вожди их прославились как величайшие герои. До нас дошли сказания о походе против Фив и смелой экспедиции аргонавтов к далеким берегам Колхиды. Троянская война подкосила их могущество. Лучший цвет войск был вызван в Азию. Храбрейшие из героев погибли под башнями Илиона. Изнеженность азиатской жизни внесла растление в чистую нравственность ахейцев и эолийцев. Вернувшись домой, они уже были не прежним, здоровым, свежим народом. И когда на них двинулись с севера закаленные суровые дарийцы, они им не могли противостоять. Таким образом, на развалинах одного племени другое создавало свою цивилизацию. До нас дошло немного памятников первоначального зодчества Эллады. Уцелели так называемые циклопические стены, сложенные из неправильных многоугольных камней, в сущности мало, даже ничего не имеющие общего с позднейшими постройками греков, так как кроме грубой примитивной формы они не представляют ничего. Гораздо выше стоят так называемые львиные ворота в Микене. Этот вход в Акрополь украшен оригинальным порталом. Над дверью, на темно-зеленом мраморном постаменте, укреплено рельефное изображение герба в виде двух львов, симметрично стоящих у колонны. Контуры львов не лишены своеобразной грации и легкости. Другие уцелевшие постройки – подземные сокровищницы, так называемые тесаурусы, вероятно, служившие и гробницами царей. Близ Микен есть такая постройка, носящая название Тесаурус Атрея. В плане она представляет форму круга, со стенами, сходящимися наверху в одной точке параболического свода, конструкция которого имеет скорее египетский характер, так как основной идеи свода, основанной на взаимном распоре камней, здесь нет. Камни выступают один над другим, и потом, по окончании постройки, равняются. Множество симметричных дырочек с коротенькими гвоздиками, которыми и скрещены стены, дает основание предполагать, что внутренность была облицована медными, серебряными или золочеными листами. Высота залы доходит до 50 футов. Над входной дверью сделано отверстие в виде треугольника арки, равномерно делящей давление на обе стороны. В связи с главной постройкой помещалась небольшая комнатка, назначение которой едва ли можно точно определить. Быть может, этими скудными сведениями мы бы должны были довольствоваться при изучении периода владычества в Греции эолийцев и ахейцев, если б не дошел до нас дивный гомеровский эпос. Автор чудесных рапсодий рассказывает нам, что в его времена были благоустроенные города, дворцы и дома. Предметы роскоши, золотые и серебряные вещи, превосходное оружие, ткани. Все это уже вошло в обиход эллинской жизни. Вот какими блестящими красками он описывает палаты царя Алкиноя. Медные стены во внутренность шли от порога и были сверху увенчаны светлым карнизом лазуревой стали. Вход затворен был дверями, литыми из чистого злата. Притолки их из серебра утверждались на медном пороге, также и князь их серебряный был, а кольцо — золотое. Две, золотая с серебряной, справа и слева стояли хитрой работы искусного бога Ифеста собаки, стражами дому любезного Зевсу царя Алкиноя. Были бессмертны они, и с течением лет не старели. Стены кругом обегая, во внутренность шли от порога лавки богатой работы. Был за широким двором четырехдесятичный, богатый, сад, обведенный отсюда высокой оградой. Росло там много дерев плодоносных, ветвистых, широковершинных. Два там источника были. Один обтекал, извиваясь, сад, а другой перед самым порогом царёва жилища. Светлой струёю бежал, и граждане в нем черпали воду. Так изобильно богами был дом одарен Алкиноев. Вокруг внутреннего двора, посередине которого помещался очаг, шли ряды спален, на одной стороне для мужчин, на другой для женщин. Далее дворы скота, конюшни, сарай для колесниц, кладовые, мельницы, ванны, помещения для рабов и рабынь, кухни. Комнаты второго этажа были, вероятно, невелики, и, судя по Одиссее, можно сказать, что там располагались только кладовые и спальни для прислужниц. В подвалах хранилось вино и драгоценные сосуды. Самые ткани и предметы роскоши были доведены до замечательной степени совершенства. Не менее изящны и тонки по работе были фиалы. Гомер рассказывает про один кубок. А крест гвоздями золотых покрытый, на нем рукояток, было четыре высоких и две голубицы на каждой, будто клевали золотые. И был внутри двоедонный. Тяжкий сей кубок иной нелегко приподнял бы с трапезы, полный вином. Роскошь распространялась и на колеснице. В Илиаде упоминается о том, что с боков колесницы были гнутые круги медных колес осьмиспичных, на оси железной ходящих. Ободы их золотые. Медные шины положены плотные, диво для взора. Ступицы их серебром, округленные окрест сияли. Кузов блестящими пышно сребром и златом ремнями был прикреплен, и на нем возвышались дугою две скобы. Светильники иногда стояли на постаменте из статуй или кариатид. У царя Алкиноя были на высоких подножиях лики золотые, отроков. Светочи в их пламенели руках, озаряя ночью палату и царских гостей на пирах многославных. Не менее блистательно было вооружение, серебряные поножи, медные латы, огромные щиты, шлемы с конской гривой, копья, стрелы, секиры. Все это блистало чудесной работой, на которой отражался вкус нации. В Илиаде есть описание удивительного щита Ахиллеса, исполненного, вероятно, необычайно детально. Описание настолько картинно, так ясно выражает всю сложность чеканки, что его мы приводим практически целиком –